Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня вторая часть. В этом вопросе дело обстоит так, что сердце должно иметь приоритет. Человек, который главным образом Бога любит разумом, вероятно, думает о себе, что Бога он тоже любит всем сердцем. Но это не должно быть именно так. Чтобы любить Бога от всего сердца, это должно быть намного больше, чем любить Его только в своем мышлении. Поэтому стоит однажды все четыре области более точно рассмотреть. Любить Бога всем твоим сердцем, любить Бога во всем твоем сердце, любить Бога из всего твоего сердца. Любовь по отношению к Богу радует с одной стороны нашего Небесного Отца, а с другой стороны исполняет нас и приносит нам тоже радость, потому что она все больше в нас распространяется и исполняет всю нашу сущность, это Божья любовь. Через любовь к Богу мы находим нашу истинную божественную идентичность, то есть нашу божественную личность. Идентичность, которая далеко превосходит всякую другую идентичность в этом мире. Выражение «люби Бога всем твоим сердцем» содержит в себе еще больше, чем это предложение. Еще раз внимательней посмотрим на это место Писания в нескольких переводах Библии. Эльберфельдерская Библия, Второзаконие 6:5 и Евангелие от Матфея 22, стих 37. «Всем твоим сердцем». ДБР Библия, Второзаконие 6, стих 5. «Во всем пространстве твоего сердца». КК Библия и ДБР Библия. Матфея 22:37. «Во всем твоем сердце». Эльберфельдерская, КК Библия и ДБР Библия. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. И Марка 12, стих 33. Евангелие от Луки 10:27. «Из всего твоего сердца». Если мы правильным образом Бога любим, то мы делаем это всем, во всем и из всего сердца. В дословных переводах мы не находим это выражение в сочетании со всем сердцем. Если в этом выражении со всем сердцем мы будем понимать или подразумевать, что сердце является каким-то пассивным участником, тогда это выражение мы неправильно поняли бы. Однако, если в выражении «со всем сердцем» мы все же будем понимать, что все сердце со всем, что к сердцу относится, принимает участие в любви к Богу, то это тоже соответствует Божьей воле. Следующие два выражения «в твоем сердце» и «из твоего сердца» показывают, что любовь к Богу, можно сказать, течет из самого центра сердца. Тогда любовь к Богу является центром сердца. Тогда она, видимо, вытекает из сердца. Это состояние возможно лишь в том случае, если Бог сам до этого излил свою любовь в наши сердца, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 5. Это положение образует, так сказать, основание этого вопроса. Божья любовь исполняет нас полностью, но она исполняет только очищенные, освобожденные камеры нашего сердца. Наши сердца вполне можно сравнивать с домом, в котором имеется много комнат. Каждое помещение, которое мы передаем Господу Иисусу Христу, будет наполнено или исполнено Его любовью и им лично. Если мы передали Иисусу комнату профессиональной карьеры нашего сердца, тогда Он заполнит эту комнату и устроит ее лучшим образом. При этом следует сказать, что мирской успех и земное богатство не обязательно являются в глазах Иисуса самым лучшим. Опасность сребролюбия, которая является корнем всех зол, становится на этом основании еще больше, как читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стихи с 10 по 12. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые верующие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Как видите, речь здесь идет о верующих. Если мы передадим Господу Иисусу Христу помещение семья, а помещение финансы не передадим, тогда мы будем иметь разделенное сердце. И если при этом в комнате семья будет расти скупость, которую очень хорошо можно скрывать под названием экономность, в этом месте мы должны себя спросить, передали ли мы Иисусу господство над всеми комнатами нашего сердца? Семья, собрание, дружбу, профессию, свободное время, отпуск, финансовый вопрос, сексуальный вопрос, потребительский вопрос, средства массовой информации, собственность и так далее. Любовь к Богу должна занимать центр сердца и исполнять или заполнять каждый уголок нашего сердца, чтобы мы имели неразделенное сердце или двойное сердце, как читаем в Эльберфельдерской Библии. Неразделенное сердце является большим сокровищем, потому что оно открывается во всех частях Божьей любви и исполняется этой любовью. Неповторимым у Давида мы находим тот факт, что он имел неразделенное сердце, как читаем в Третьей книге Царств в главе 15, стихи с 3 по 5. Он, то есть Авия, ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею хеттиянином. Хотя Давид тоже грешил, но по отношению к Богу он имел неразделенное, недвойственное сердце. Следовательно, кто имеет неразделенное сердце, тем не менее находится в опасности грешить. Но неразделенное сердце во всех областях своей жизни любит Бога и во всех областях желает служить Богу, даже если это не всегда хорошо удается. Апостол Павел любил Бога неразделенным сердцем, но тем не менее и он согрешал, как читаем в послании Римлянам в главе 7 стих 19. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю из всего сердца». Или «от всего сердца» с одной стороны означает, чтобы во всех областях нашей жизни Бог занимал наивысший приоритет. А с другой стороны, это означает также, чтобы мы в Боге радовались и охотно включаем Его в каждую область нашей жизни, потому что мы знаем, что Он хранит для нас наилучшее. Я люблю Бога из всего моего сердца. Если из глубины моего сердца страстно жду Его и чувствую к Нему полную симпатию. Кто ищет Божьей любви, как Иисус искал прославление Небесного Отца, кто Бога любит всем сердцем, тот большего себе не желает, как полностью жить в Боге и полностью жить через Бога. Кто всем сердцем любит Бога, тот ищет Его волю и стремится исполнять Его волю. Я не могу сказать «я люблю Бога и Иисуса», если одновременно не стремлюсь к тому, чтобы исполнять Его волю. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Его волю мы можем в действительности исполнять только через веру, через глубокое доверие к Нему. Через веру мы нуждаемся в уверенности, что Божья воля всегда является для нас самым лучшим, и только так мы можем исполнять Его волю. Любить Бога из всего сердца не является утомительной обязанностью, но является неописуемым преимуществом и самым исполненным, какое вообще только существует. Ничего другое в действительности не удовлетворяет человека так постоянно. Любить всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Повторяю эти три важные выражения: всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Кто Бога любит из всего сердца или от всего сердца, тот, как правило, любит Бога и всей своей душой. Но несмотря на это, может и так быть, что Бога мы еще не всей душой любим. Прежде чем я подробнее буду рассматривать этот аспект, я хочу еще кое-что сказать о взаимосвязях. Если мы любим Бога нашим сердцем и любим Его нашим разумом, но едва любим Его нашей душой, тогда нам еще что-то недостает. Душа желает, чтобы ее любили, но для того, чтобы она достигла эту цель, то и она должна научиться любить. Мы можем сухо, трезво и без эмоций сказать: «Бог, я люблю тебя». Но если при этом душа не почувствует никаких ощущений и эмоций, тогда душа еще едва охвачена любовью к Богу. Душа со всеми ее чувствами и эмоциями и всеми ее нравственными движениями должна быть тоже охваченной Божьей любовью. если я размышляю о своем удивительном Господе Иисусе Христе, тогда моя душа чувствует исполненную любовь, и тогда Божий мир успокаивает мою возбужденную душу. Что случается или происходит с вашей душой, если вы Богу скажете, что вы всем сердцем любите Его? Будет ли тогда ваша душа охвачена радостью, ликованием, весельем, или ваша душа, скорее всего, чувствует плохую совесть, а, возможно, даже рассеянную боязнь? Возможно, что вы одновременно с завистью смотрите на других верующих, которые с шаловливой радостью радуются в Боге. Тогда и сами вы можете успокоиться в том, что вы себе скажете: «Это душевные христиане», тогда как мы принадлежим к духовным христианам. Но пока верующие еще чувствуют в своих сердцах зависть и недоброжелательность, то они еще далеко удалены от того, чтобы быть духовными христианами. Хотя душа таковых может, как и у апостола Павла, быть печальной и отчаявшейся, но если она будет думать о своем удивительном Господе, то она почувствует, тем не менее, радость. Приведу эти места Писания. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 27. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, то есть Павла, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 8. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Азии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. К сожалению, это нормально, что в какой-то депрессии едва можно радоваться. В этом болезненном состоянии можно только того ожидать, пока Бог пошлет снова исцеление, часто и с помощью врачей. И только после исцеления такой человек может снова почувствовать радость. Ложный образ Бога возникает на основании ложного учения. К примеру, на основании учения о бесконечно наказывающем Боге, что в полной мере касается погибших грешников, которые вечно будут мучиться в огненном озере, или на основании представления, что человек должен совершить определенные дела, чтобы спастись для жизни вечной. Кто исследует здравое учение Слова Божьего и просит Бога дать ему познание о Боге, тот рано или поздно получит образ Бога, который все больше будет соответствовать библейскому образу Бога. Горечь и зависть возникают на основании недостающей любви по отношению к братьям и сестрам. Кто правильно любит, тот желает своему ближнему добро и радость. Его будет даже радовать тот факт, если ближнему, предположительно, будет лучше, чем ему самому. Зависть и недостающая любовь к ближнему возникают тоже на основании того факта, что человек хочет чем-то лучше быть, нежели его ближний. В конечном счете, в таких случаях недостает смирения. Кто проявляет смирение и любит, тот радуется. И тогда, если его брат 5 раз больше получает, чем он сам, как читаем в книге «Бытия» в главе 43, стих 34, «И посылались им кушанья от него». И доля Вениамина была в 5 раз больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. И здесь мы видим тот факт: своего брата лишь тогда можно правильным образом любить, если сам мог испытать безусловную Божию любовь. Каждый грешник, который пережил Божию пересиливающую благодать, тот совершенно автоматически любит Бога всей душой. Области души. Душа состоит из множества областей. Душа состоит не только из ощущений и эмоций. И душа имеет разум и размышление. Однако здесь речь идет о естественном мышлении и о естественном разуме, которые не находятся в состоянии охватить невидимую реальность Бога. Мышление духа может это, конечно, и это следует различать от душевного мышления. Душа имеет тоже совесть, сознание или память и подсознание. Воспоминания, опыт, ощущения и потребности оказывают на душу влияние. При этом плоть играет не незначительную роль. Если Бог желает, чтобы мы любили Его из всей души, тогда мы должны стремиться к тому, чтобы впустить Бога в каждую область души. Двое молодых людей, которые влюблены друг в друга, автоматически обговаривают почти все, что их волнует. И если мы нашего Господа Иисуса Христа любим из всей души, то и мы точно так же обговариваем с Ним все, что нас волнует. А если мы запускаем нашего Господа Иисуса Христа также в наши чувства, тогда это проявляется или становится явным, как ниже следует. Первое. Если душа пережила что-то радостное, тогда душа благодарит Господа и радуется в отношении Его благодеяний. Псалм 102, стих 2. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это мы вполне можем сделать в молитве благодарения или в радостном ликовании. Иногда мы славим Бога хвалебными духовными песнями, а некоторые верующие делают это посредством танцев, как царь Израиля Давид во 2 книге Царств, глава 6, стих 12. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом». Лично я не одобряю это, но, как видите, об этом сообщает нам Слово Божие. Второе. Если наша душа чувствует досаду и гнев, тогда она сообщает эти эмоции Богу, как это сделали пророк Иеремия и пророк Иона. Читаю у пророка Иеремии в главе 20, стихи с 7 по 10. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос». Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Иона, глава 4, стих 9. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Это разгружает или облегчает и успокаивает душу, поэтому она входит в дальнейшие процессы обучения. Третье. Если душа имеет нечистую совесть, тогда она обговаривает это с Господом. Она раскладывает перед Ним все свои чувства и в молитве говорит с Богом об этом. Как читаем в первом послании Коринфянам в главе 8, стих 10. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то есть в храме идолов, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное?» На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.